всех наверх.
Вам красным православным следопытам внести салют флагу.
Дорогие радиослушатели, в эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии ведущие Михаил Бутуков и Александр Дудко. Начнем выпуск новостей.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
28 августа Православная Церковь отметила праздник Успения Пресвятой Богородицы. Это один из 12 праздников, к которому мы готовились двухнедельным постом. Назвали Успение, потому что Божья Матерь умерла тихо, как бы уснула. Позже она была воскрешена и вознесена на небо. В праздник следопыты побывали на службе и причастили святых христовых тайн.
29 августа наши скауты приняли участие в архиерейском богослужении в храме на Крови. Службу проводил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В это время в храме находилась главная икона вооруженных сил России, образ Спас нерукотворный. Следопыты приложились к святыне, рассказывает руководитель отряда «Ковчег» Роман Радыгин.
Я когда узнал, что это икона в городе, я ночью как-то, что полдевятого, наверное, проезжали мимо храма, я вспомнил и пошел приложиться, попросил у нас, пропустили супругу. И мне она очень понравилась, то есть как вот по-бытовому объяснить, я вдруг почувствовал, что это икона, которую я никогда, такой иконы в таком иконостасе я никогда не видел, во-первых. Во-вторых, лифт очень красивый и очень задел он меня, как изображение само. Оно немножко как бы все равно иконного формата, но оно очень такое. В общем, я не знаю, как это объяснить, какими словами писать. Но, в общем, оно мне понравилось. Потом я еще пару раз приложился там, просто заезжал по тем же соображениям, потому что мне это нравится. Мне понравился этот образ, и я хотел еще раз на него взглянуть, зная о том, что он уедет скоро. Вот. И когда узнал, что тут литургия будет, тоже пришел, потому что наш еще батюшка, который оформляет нашу дружину православную, там служил. И, в общем, я обрадовался еще одному поводу прийти в храм и постоять около этой иконы. А вообще, почему мне кажется важным, что это даже вот вновь написанная новая икона, что это символ возрождения традиции. Это иконы, когда высшие люди государства вкладывают в иконы, это означает, что они правильно мыслят, руководители наши. И слава тебе, Господи, что наконец высшее руководство страны считает для себя важным создавать иконы и вот так вот проводить эти иконы через всю страну для того, чтобы наши воины знали, что Господь... В общем, короче говоря, это возрождение традиций, если коротко. Там можно бесконечно говорить про все, но это возрождение традиций, которое меня вдохновляет, само к себе вот это возрождение, вдохновляет, радует. Конечно, я хочу тоже где-то быть в этом смысле причастным к этому процессу. Мы со следопытами сколько работаем, уже вот, наверное, больше полгода, они же храмы убирают, прибираются вокруг храмов, помогают восстанавливать храмы. Мы молимся, мы московское дело проходим, мы каждое занятие начинаем с молитвы. Это ведь они делают неформально. Они делают это, потому что у них внутренняя чувствуется, внутренняя потребность в этом делании. Поэтому меня тоже это радует. Я попал в среду, которую я даже, наверное, раньше не осознавал, что есть это такая здоровая молодежная среда. И вот этот вот их вот такой вот порыв, их вот такое отношение к православию, к вере, мне хочется вот из них это поддерживать. Могу это, они вот и обратную связь дают, мне эти ребята. Мне с ними интересно, мне вот поэтому я говорю, что вот это меня очень радует.
От всего нашего братства поздравляем радиослушателей с началом учебного года. Желаем терпения, успехов и Божьей помощи во всех начинаниях.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
В нашей студии гость. Студентка православного Свято-Тихонского университета, волонтер «Слёта трезвости» Кира Ерёмина. Здравствуй, Кира.
Здравствуйте.
Ты в будущем хочешь стать педагогом. Тебе было сложно работать с детьми?
Да, довольно-таки сложно.
В чем заключалась трудность?
Возраст этот, с которым я занималась, 7-12 лет, самый сложный возраст, наверное, из всех, которые только можно представить, потому что, ну, в этом возрасте у детей еще, ну, нет понимания того, что происходит вообще, какого-то особенного представления о взрослой жизни, но они считают себя взрослыми. Но они уже вышли из того возраста, когда их можно полностью контролировать, ну, там, как в детском садике, вот сиди в комнатке, там, вот, давай в это поиграем, ну, не хочешь в это, давай в то, ну, ты вот будь здесь. Наша задача заключалась в том, чтобы они были с нами, но при этом они постоянно стремятся куда-то уйти, потому что они считают себя взрослыми, вернее, они думают, что они могут, ну, сделать это, когда захотят. Как же справляться с ними? Ну, нужно иметь, наверное, какой-то внутренний стержень. Ну, это многие говорят, это на самом деле, наверное, трудно понять вообще, что значит внутренний стержень.
Терпение нужно.
Да. Но вот многие же считают, что педагогами должны быть мужчины. Возможно, это действительно в какой-то степени правда, потому что я замечала, у нас вот мальчики вожатые, дети как-то их больше слушались, хотя, казалось бы, мы говорили одно и то же.
Мне кажется, то, что педагог, который воспитает мальчиков, должен быть мужчиной, а педагог, который воспитает девочек, то должен быть женщиной.
Вот да, но опять-таки получается логично, что все должно сводиться к раздельному обучению, то есть так и должно быть, но, к сожалению, у нас вот этого вот нет. Сложность.
Но у мужчин получше получается контролировать детей. Но это не всегда хорошо.
Угу. Да? Почему?
Ну, потому что некоторые чувствуют себя некомфортно, когда ими командуют, но они не могут ослушаться. Ну, те же самые девочки. Да. Девочкам нужен какой-то компромисс, и это должна делать девушка.
Вожатые женщины, они, я заметила, как бы, получается, больше воздействуют на эмоции. То есть, ты там вот должен, вот мы там для тебя все, допустим. Но на парней это как-то особо не действует. Как-то, ну, я заметила, больше как-то вот на девушек. Они такие, да, действительно, для нас только делают. Вот, например, они как-то так реагируют. Ну, вот я вот замечала, то есть, наблюдая за мальчиками, на них нужно воздействовать какими-то другими способами. Но, получается, мужчины, они вот даже не кричат. Они просто вот говорят вот так вот строго там, так. Женщины вроде тоже могут, но вот мальчики, да, больше,
ну,
слушают.
Они более авторитетные для них.
Да, получается так.
Почему мальчики вот как-то выходили из-под контроля? Может, им было неинтересно, чем они занимались?
Мальчики все время, ну, конечно же, они больше очень-очень любят двигаться. Они постоянно могли там все крушить, ломать, там что-то бегать. Ну, получается, же сейчас говорят, тут гиперактивность у детей очень развита. Нам все-таки было довольно трудно справиться, ну, потому что нужно это как-то все организовывать, а все-таки организация, мы все знаем, дело очень непростое. Но все-таки тот позитив, который получаешь от детей, как бы это странно ни звучало, вроде чувствуешь себя таким вымотанным, но в то же время, на самом деле, так интересно и взбадривает как-то вот, чувствуешь какую-то бодрость.
Не знаю, никогда не ощущала такой бодрости, да. Хотя я работаю с детьми, хотя там у меня в основном возраст начинается с 12 и кончается до 16 лет. Я, получается, работаю с более упрямыми людьми.
Ну вот да, я вначале сказала, что 7-12 лет — это самая сложная возрастная категория, но, возможно, даже что дальше...
Потому что я для них вообще не авторитет, потому что я практически их возраста. И слушать они меня бы просто не стали. Это переходный возраст.
Конечно, трудно, когда ты почти такого же возраста, как-то командовать. Я понимаю. Мне даже было довольно трудно, хотя их, на самом деле, прилично старше, но чувствуется, что все равно они более взрослых людей, там, ну, на вид, например, они как-то сразу, ну, воспринимали более так.
Так чем вы все-таки занимались там?
Мы играли с ними в подвижные игры, делали какие-то мастер-классы, мастерили с ними то, и это даже мальчики подключались. Например, у нас был конкурс на лучший домик из картонной коробки. Когда мальчики услышали слово «конкурс», вроде заинтересовались больше. Но в основном мы играли в подвижные игры, потому что понятно, что дети не в школе. Тоже вот проблема, получается, их нужно было только развлекать.
А вот были, вот как раз вот говорят, что зависимые, то, что в телефонах сидят, были такие дети? То есть, которых надо было заинтересовать?
Кстати, вот, как ни странно, я как-то об этом особо не думала, но вот нет. Это очень удивительно, видимо, у них родители забирали.
А может быть, просто дети особенные? Или просто то, что дети зависимые, это неправда?
Нет, это правда. Есть
но
такая
не
проблема.
Эти дети, да.
Я думаю, у них забирали телефоны, потому что я тоже удивлена, почему у них не было.
Просто зарядка села, а заряжать негде было.
Да, кстати, да, мы уже были.
Это тоже уже продумано.
Да, это тоже фактор такой.
У нас в дружине организуется волонтерский отряд. Вот у тебя много опыта в волонтерской деятельности. Можешь какие-то советы дать или что-нибудь еще?
Ну, много опыта — это, конечно, довольно сильно сказано.
Ну, больше, чем у нас.
Но опыт, да, есть. Все волонтеры — люди, каждый человек индивидуален, и понятно, что рычаги воздействия на душу каждого человека разные. Ну, наверное, я считаю, что главное, что должен понять волонтер, что, ну, никто не обязан быть ему, ну, благодарен за его труд. То есть многие волонтеры, когда начинают работать волонтерами, не знаю, мне кажется, начинают считать себя как-то вот так, ну, что ли, выше других, что они такие молодцы, что они работают.
То есть проблема в том, что человек, он со временем начинает гордиться.
Да, тщеславие. Ну, это, наверное, именно для самого человека проблема.
Ну, я не знаю, мне кажется, если ты волонтер, это уже, получается, служение ближнему служит, наоборот, смирению, а не гордыне. Ну, это может быть в каких-то крайних случаях бывает такое.
Но я думаю, что все-таки качество настоящего волонтера это, ну, вот смирение как раз-таки. Возможно, ты и прав, оно и вырабатывается. Ну, со временем, я думаю. А потом трудолюбие, конечно же, потому что, ну, это требует довольно много сил. Конечно же, наверное, может быть цинично, но здоровье все-таки должно позволять возможности.
Ну, то есть, мне кажется, то, что психическое здоровье,
ну, да, да.
Если работать с детьми.
Да.
А, в принципе, если так подумать, если человек здоров психически, то он может делать то, что ему по силу, допустим, может приходить давать концерты, если он хорошо поет. Ну, то, что он умеет, то и
да.
давать людям.
Очень хороший подход. Каждый человек должен быть задействован.
Ты уже не один год наблюдаешь за нашей организацией. Ты уже видела, как многие дети подросли. Каково впечатление от виденного в нашей организации?
Конечно, впечатление самое положительное. Я считаю, что вы проделываете просто огромную работу. Получается, отрядов же очень-очень много. Я хоть и сама не состою в Братстве православных следопытов, но, в принципе, в целом знаю, что из себя вы представляете. Правильно же скажу, что у вас там несколько сотен человек.
Ну, по региону, да. Не в городе.
Ну, все равно получается очень много. Я знаю, ну, на собственном опыте, вообще так наблюдая за жизнью, что организация — это, наверное, одна из самых сложных вещей, которые могут быть на земле. То есть качественная организация — это просто надо
особенно
построить.
Детей.
Да-да-да. Получается, особенно детей, и это еще в два раза сложнее. То есть я просто в восторге от вашей организации, причем не просто из-за того, что там вы все хорошо организовываете, а тем, что вы делаете. Просто я очень впечатлена этим, потому что, ну, получается, вы детей, грубо говоря, вытаскиваете из их уютного мирка и как бы хотите, ну, чтобы они выросли, ну, нормальными людьми, то есть умели...
Занимаемся воспитанием детей.
Да.
Даже особо трудных.
Да, да. Помогаете детям реализовать себя, заботиться о природе. То есть я слышала, вы на этом слете, получается, делали там экологическую такую мебель из веревок.
Это мы каждый раз так делаем. Получается, мы строим патенты для улучшения качества жизни, но мы не используем живых деревьев.
И об экологии заботитесь. Призывайте к самостоятельному образу жизни.
Ну, в общем, мы делаем из них скаутов.
Ну да.
Какая главная проблема подростков, на твой взгляд, вот, современных подростков?
Я думаю, что главная проблема сейчас заключается в интернете, потому что там действительно есть совершенно все, и, казалось бы, дети просто занимаются там всем, чем только можно. Они там и учатся, собственно, там и общаются, и развлекаются. И получается, казалось бы, ну в чем проблема? Они же там все находят. Но получается, они просто сидят на одном месте и просто, всегда уткнувшись в телефон, занимаются там какими-то своими делами. То есть они совершенно особо никак не развиваются. Я считаю, что это главное просто... трагедии. Вот сейчас недавно слышала случай, ну и вообще много таких ситуаций, то есть дети чем-то занимались, каким-то творчеством, у меня немало таких знакомых, вот дети, например, маленькие, они что-то делали, им было интересно, они там рисовали, вели дневник, там еще что-то, и только у них появлялся телефон, или там, ну, им давали там, да телевизор, компьютер, неважно, сразу все бросали и переставали там рисовать, заниматься творчеством, учиться, начинали просто вот смотреть телевизор, играть в телефон, компьютер. Считаю, все-таки это главная проблема. Ну и плюс, ну, я думаю, все-таки она скорее на втором месте, это то, что сейчас принято, что ребенок — это пуп земли, избалованность. Я считаю, это просто огромная проблема. То есть очень много детей, ну, я вижу их, как их балуют родители, и, ну, я понимаю, что они их любят, и они хотят просто для них все самое лучшее, но я просто вижу, как ребенок, он привык, что ему во всем потакают, он очень капризен. Вот это я тоже считаю большая проблема.
Когда ты была маленькой, в интервью на радио ты говорила, что можно прожить без денег. Давайте послушаем фрагмент этого интервью.
То ведь можно на поле пойти, ну вот как Серафим Саровский. Мы можем обращаться ласково с животными, а нам, они нам будут помогать. Если с Мишкой хорошо обращаться, он нам мед принесет. Пчелами тоже мед принесет. Вот. Траву можно питаться, щавелем, если вырастет, на какое-то поле. Или если вот ты бедный, ты можешь у кого-нибудь переночевать там, у доброго человека. говорится, если будешь помогать животным, то ты сам увидишь, как это хорошо. Только я еще сама не могу, но когда вырастешь, я, допустим. Сейчас-то денег и так нет. Вот Иоанн Креститель ел акриды и дикий мед. Серафим же Саровский жил без денег, когда у него матери не было. Он же был старым, когда у него матери не было. А вот еще рассказывали... перед Шишкиным лесом, что у него даже куст малины вот так на полу голым вырос зимой. Я уже согласна, что мне не нужны никакие деньги.
Что ты сейчас думаешь по этому поводу?
Ой, я частенько, конечно, вспоминаю то, что я говорила на радио в детстве, и то, что сейчас... Ой, я сейчас думаю, что все равно... Не буду говорить, что совсем с этим не согласна, но я все-таки думаю, что все зависит от ситуации, потому что если, например, ты решил уйти в лес...
Стать лесником. Тебе за это еще должны деньги платить.
Там в фрагменте сказано, что, получается, я же там, в общем-то, рассуждала про святых. Получается, вот, например, Серафим Саровский, он же... Меня очень впечатлило это в детстве, что, получается, к нему приходил Мишка, приносил мед, и он там прекрасно жил с животными, там, в гармонии и с лесом. И мне это очень нравилось, и я действительно думала, что это, ну, очень здорово.
Или как Иоанн Креститель жил в пустыне, да, и питался медом и акридами.
Да-да-да, вот. И мне это все действительно очень нравилось в детстве. Ну и как бы сейчас я этим восхищаюсь, конечно. Но опять-таки одно дело, если ты решил уйти в лес, там уже подвязаться, а другое дело, если ты живешь в обществе, ну и, конечно, чего уж там
да,
говорить.
Сейчас очень трудно уйти и жить отшельнической жизнью. И максимум ты сможешь уйти в монастырь. Ну там тоже коллектив, там тоже... Ну, чтобы прям отшельничеством заняться, ну, это надо постараться.
Ну, что говорить, если ты не отшельник, и, ну, вот, кстати, в монастыре не живешь, там же, собственно, ты просто трудишься, и там же и питаешься, и ничего, собственно, например...
Ну, да, можно прожить, есть вариант, да.
Да, но я как-то жила в монастыре, там, например, вот, иноедение даже порицается. То есть это значит, что нельзя, нужно всегда, например, кушать, вот, ну, завтрак, там, обед, ужин, например, только в коллективе. То есть я, например, как-то хотела что-то, по-моему, съесть, когда мы собирали ягоды с дерева. Мне сказали, нет, это иноедение, даже это назвали иноедение, хотя я вроде ничего не скрывала. Просто хотела поесть ягод. Ну, как бы нужно вот именно в трапезной, именно со всеми.
Ну, правда, потому что это...
Дисциплина.
Это дисциплина, да. Это, получается, тренирует дух. Ты себя переборешь и скажешь «нет, я поем потом».
Это очень важно. Хорошо, что ты это понимаешь. Очень важно, да, уметь свои потребности как-то ущемлять.
Ну, кстати, насчет детей. Вот, тайное дение у них на высшем уровне.
Да, вот я тоже как раз только что туда подумала.
Очень проблема в том, что был еще магазин, они деньги вот как раз дают, это ужас.
О. Да, да.
Родители как раз балуют, дают деньги. Как-то с этим бороться, я не
знаю. И вот как раз когда ты сказал, что вот нужно, это здорово, вот что, ну, допустим, в монастырях так, что, получается, мы свои какие-то желания, мы стараемся, ну, как бы отложить их, и, ну, в общем, это воздержание какое-то, то есть умение перебороть себя, тоже считаю это одной из главных проблем современных подростков, потому что сейчас культ вот развлечения везде.
Ну, как говорится, себя. Надо попробовать все в своей жизни.
Да.
Жизнь, на...
И все попробовать, и все для себя, главное,
но Но, опять же, это они не понимают то, что не все надо попробовать.
Да, да.
И не надо что-то пробовать, потому что это сразу понятно, что это не гигиенично. Гигиена ума должна быть, да.
Да, да. А насчет того, что все-таки прожить без денег, я считаю, еще как бы сейчас я понимаю, что если человек хороший, хоть, конечно, ну и говорится в Евангелии, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому в Царстве Небесное, все-таки я думаю, что если человек православный, ну и хороший, ну старается, по крайней мере, быть таковым, то он своими деньгами может очень многим помочь и сделать очень много добрых дел. Конечно, легко с ними развратиться, особенно если много денег, но с Божьей помощью, конечно, все можно, наверное,
да? Ну, так Бог дал, Бог взял, как говорится, да? Что бы ты пожелала скаутам?
Я желаю скаутам процветания, конечно же. Я очень вам желаю, чтобы у вас все получалось, чтобы у вас были задействованы, ну, все дети, то есть не кто-то там один, двое, трое тянули лямку, это нелегкую, а чтобы вы, как действительно настоящий коллектив, упал флаг на поле боя, и тут же его там другой боец подхватывает, то есть, ну, были единым организмом, ну, как вот говорят, вот одну соломинку веника сломать легко, а когда много соломинок...
Сам веник не переломишь.
Да-да-да. Чтобы вы были вот таким коллективом настоящим, члены которого всегда придут друг другу на помощь, поддержат, помогут. Пусть каждый, кто к вам придет, скажем так, окажется настоящим скаутом, жемчужиной.
Спасибо, в нашей студии была студентка православного Свято-Тихвинского университета, будущий педагог, волонтер, слет трезвости и здоровья Кира Еремина. Спасибо, Кира, что пришла к нам.
И вам спасибо.
Это была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации вы можете найти в нашей группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Давайте вместе делать наш эфир лучше и интереснее.
До новых встреч!
всех наверх.
Вам красный православный следопытов внести салют флагу.